«Надоело мне все», — сказала вдруг она. «Не создана я для романов. Все лето у меня были нелады с желудком, и я чувствую себя ужасно подавленной после наших встреч. А он мою ложь даже не слушает. Я все думаю, если бы он знал, развелся бы он со мной». Ричард резко со стуком опустил палочки на пустую тарелку. «Никогда», — сказал он, — «он никогда не разведется с тобой. Ты ведь для него как мать, а человек, черт возьми, не разводится со своей матерью». В его словах была такая безнадежность, что ей захотелось плакать. Должно быть, он почувствовал это, ибо голос его зазвучал мягче. «Как жратва понравилась? Похоже, Чойн Мэйн был консервированный». «Мне все показалось вкусным», — решительно заявила Русь. Он накрыл ее руку ладонью. Ее поразила схожесть их рук. Его рука была слишком для него маленькой, а у нее слишком для нее большая. «Ты очень выносливая», — сказал он. Это прозвучало и как комплимент, и как прощание. Окончательно она порвала с ним в сентябре. Джерри напугал ее, услышав часть их телефонного разговора. Она думала, что он подметает задний двор, а он неожиданно появился из кухни и спросил, кто это звонил. Ее охватила паника. «Да так, ерунда. Одна женщина из воскресной школы спрашивала, собираемся ли мы записывать Джоанну и Чарли. Слишком они там стали деятельны и назойливы. Что ты сказала?» «Я сказала, конечно, собираемся. Но я слышал, ты сказала нет». Ричард спрашивал, не согласится ли она пообедать с ним на будущей неделе. Она спросила, собираемся ли мы вводить и Джоффри. «Нет, конечно», — сказал Джерри. «Ему ведь еще и нет и трех». Сев за стол, принялся листать субботнюю газету. Он всегда открывал ее на странице с комиксами, словно надеясь найти там себя. «Почему-то, — сказал он, не глядя на нее, — я тебе не верю». «Но почему же? Что ты такое услышал?» «Ничего, все дело в твоей интонации». «Вот как? И какая же у меня была интонация?» Ей захотелось хихикнуть. Он смотрел куда-то в пространство, словно решал некую проблему. Он выглядел усталым, юным и тощим. Волосы у него были слишком коротко подстрижены. «Не такая, как всегда», — сказал он, — «более теплая». Это был голос женщины. «Но ведь я и есть женщина». «Когда ты говоришь со мной», — сказал он, — «голос у тебя совсем девчоночный». Она хмыкнула и стала ждать следующего, более сильного удара. А он снова углубился в изучение страницы с комиксом. Ей захотелось обнять этого слепца. «Такой ясный, холодный, девственный», — добавил он. У нее исчезло желание его обнимать. Как-то на следующей неделе она поехала за покупками в маленький торговый центр Гринвуда. Во всех витринах была выставлена одежда для школьников, а у Гристеда сильно пахло яблоками. Воздух над телефонными проводами, казалось, выстирали и только что повесили. Полисмены надели форму с длинными рукавами. Над входом в магазин мелочей сняли полотняный навес. Направляясь к своему Фалкону, с двумя бумажными пакетами, полными продуктов, она увидела возле парикмахерской «Мерседес» Ричарда. Она замедлила шаг, проходя мимо открытой двери, из которой запах бриллиантина выплескивался на панель, и увидела его, широкий, грузный, в своей обычной клетчатой рубашке, он сидел, ожидая очереди. Сердце ее устремилось к нему. Ей не хотелось, чтобы он стригся. Ричард увидел ее, отложил в сторону тру и, поднявшись из кресла, вышел на улицу. «Не хочешь чуть-чуть прокатиться?» Это «чуть-чуть» прозвучало для нее укором. Она ведь избегала его. Он стоял, моргая на ярком солнце, незащищенный, неуверенный в следующем шаге, непрекаянный призрак, оставшийся от развеявшегося сна.